Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
После демонстративного отказа Александра Лукашенко приехать в Москву, Россия намекает на возможность газовых санкций. Останется ли Белоруссия ближайшим союзником России? В Екатеринбурге открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Каково место этого союза на политической карте мира? Иранские власти рассмотрят жалобы кандидатов от оппозиции на итоги президентских выборов. Почему эксперты считают, что Иран станет еще более авторитарным государством? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 15 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. После довольно горячего обмена заявлениями с белорусской и российской политических сторон, сегодня в Москве приступили к работе по возобновлению импорта из Белоруссии в Россию молочных продуктов «Эксперты». Министерств сельского хозяйства двух стран. Пока сообщается о том, что Белоруссия готова отказаться от экспорта в Россию сухого молока во втором и третьем кварталах 2009 года. Уже якобы главы двух министерств сельского хозяйства договорились о сокращении объемов поставок основного демпингующего, как говорят на российском рынке продукта, это белорусского сухого молока. Напомню, что раньше ни о каком демпинге в отношениях между экономиками России и Беларуси не говорилось, а говорилось, что причина состоит в том, что Беларусь якобы не соблюдает технические требования, выставленные российской стороной. Об обмене политическими заявлениями на молочном фронте рассказывает мой коллега Данил Гальперович.
На прошедшем в Москве без Александра Лукашенко саммите ОДКБ Дмитрий Медведев прямо напомнил о зависимости Минска от Москвы в смысле экспорта продовольствия.
Наши белорусские партнеры потребляют довольно значительные ресурсы, которые предоставляются из Российской Федерации, я имею в виду финансовые ресурсы. И с другой стороны поставляют на территорию России по экспорту приблизительно 93% от того, что они вообще экспортируют, я имею в виду в области мясомолочной продукции, а по мясу практически 100%. О чем это говорит? Россия для Беларуси очень важный рынок, и мы это понимаем. В то же время, когда мы работаем по таким вопросам, желательно соблюдать правила, желательно соблюдать квоты, которые существуют на поставки.
Особенно Медведев был недоволен тем, что Лукашенко увязал молоко с обороной.
Это, в общем и целом, был бы технический вопрос, который можно было бы разрешить достаточно быстро, если бы не его избыточная политизация, а тем более желание связать решение ОДКБ с двусторонним вопросом, сколь бы важным он ни был для Белоруссии. В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону.
Между тем, в самом Минске связь между коллективной безопасностью и продуктами питания видят прямую. Из белорусской столицы корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Представитель МИД Белоруссии Андрей Попов заявил, что причиной отказа Белоруссии участвовать в сессии ОДКБ стало категорическое несогласие руководства страны принимать решения организации, направленные на укрепление военно-политической безопасности в условиях, пока открыто подрывается экономическая безопасность одного из членов, в данном случае Белоруссии. Основанием для таких утверждений стало нежелание России открыть границы для продвижения белорусской молочной продукции на российский рынок. По требованию Роспотребнадзора в настоящее время запрещены для ввоза в Россию почти 1500 наименований молочных продуктов из Белоруссии. В этой связи, как отметил Андрей Попов, направлена нота МИД Белоруссии в секретариат ОДКБ об отсутствии консенсуса по документам московской сессии, в которой, в частности, утверждается, игнорировать позицию государства-члена организации непозволительно, а решение, принятое вопреки мнению любого государства организации, нелегитимны.
Мы
вынуждены еще раз акцентировать внимание на том, что одним из ключевых принципов ОДКБ является принцип консенсуса. Именно этот принцип на практике гарантирует бесспорный учет мнений всех без исключения членов организации. Устав ОДКБ также удерживает по этому поводу абсолютно недвусмысленное положение, которое напрямую говорит о том, что все решения организации, кроме процедурных, принимаются консенсусом. Мы с уважением воспринимаем подписанные государствами-членами ОДКБ документы. Одновременно белорусская сторона полагает, что они по своей юридической природе являются документами группы государств, поэтому не имеют статуса и силы решений организации договора о коллективной безопасности без согласия Белоруссии.
Выражение сгоды с с ними Республики Беларусь.
В день открытия сессии ОДКБ президент Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла участвовать в мероприятиях в рамках Совета коллективной безопасности из-за сложившейся ситуации с ущемлением экономических интересов Белоруссии. «Мы за активизацию усилий по укреплению ОДКБ», – подчеркнул при этом Лукашенко. Но вместе с тем белорусская сторона считает, нельзя забывать о том, что понятие коллективной безопасности является комплексным, и непременным условием обеспечения совместной безопасности является укрепление экономической безопасности стран-участниц ОДКБ. Лукашенко высказал сожаление, что на пространстве ОДКБ в последнее время ярко проявились факты явного подрыва экономической безопасности государств-членов организации. И это при том, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса вопросы экономической устойчивости встают особенно остро. Поэтому, по словам Лукашенко, было бы просто насмешкой над здравым смыслом пытаться совместить решительные шаги по созданию механизмов военного обеспечения коллективной безопасности и торговые войны одних членов организации против других. Александр Лукашенко напрямую заявил, если ближайший союзник Белоруссии по ОДКБ пытается, вполне осознавая происходящее, уничтожить экономическую основу, поставить белорусов на колени, как в такой ситуации можно говорить об укреплении коллективной безопасности на общем пространстве организации? Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Как бы дальше ни развивалась ситуация в отношениях Москвы и Минска, Россия все больше уходит в изоляцию от своих соседей. С дружественной Белоруссией, как с вражеской Грузией. Такую модель видит в поведении российской власти политолог Дмитрий Орешкин.
Молочный конфликт России и Белоруссии – это проявление глубокой болезненной язвы в отношениях между лукашенковской Белоруссией и путинской Россией. Вопрос фундаментальный. Значит, мы видим, что у России нет ресурсов или умения привлечь и помочь нашим соседям. Но достаточно ресурсов и умения, чтобы наказать их за то, что они плохо слушаются. Лукашенко отдаляется от России, и это неизбежно. Лукашенко из потенциального, очень капризного, очень неприятного партнера делается противником. И, в общем-то, с моей точки зрения, это печальный итог нескольких лет путинской внешней политики, благодаря которой мы окончательно потеряли Грузию, мы до нельзя испортили отношения с Украиной. При полном понимании того, что это все партнеры не такие простые, сейчас совершенно очевидно портим отношения с Белоруссией и все ближе и очевиднее приближаемся к состоянию изолята, автаркии, которая испортила отношения не только с Западом, но и с теми странами, которые еще недавно считались союзниками.
Не исключено, что Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко возьмется мирить Владимир Путин. Российский премьер уже сказал, что пословица «кто так обзывается, тот сам так называется», которую он усвоил, когда рос на улицах Ленинграда, политике не слишком применима. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы» известный российский комментатор международных проблем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, добрый вечер. Я хочу в начале беседы попросить вас прокомментировать заявление предыдущего нашего эксперта Дмитрия Орешкина о том, что неизбежно удаление Белоруссии Александра Лукашенко от России. Вы согласны с этим?
Добрый вечер. И да, и нет. Оно неизбежно, если считать не удалением, ну что ли, дальнейшее слияние. Потому что мы в России, во всяком случае, очень многие здесь на протяжении долгого времени почему-то считали, что, так сказать, воссоединение с Белоруссией неизбежно. Но в то же самое время стало очень давно понятно, что его не будет, и Белоруссия строит свою государственность, причем строит очень последовательно, хотя довольно своеобразную. И в этом смысле путь Белоруссии от России, потому что если она будет сближаться с Россией, не будучи равновесным партнером, естественно, ей угрожает поглощение, а этого не хочет ни белорусская элита, ни, я думаю, теперь же белорусская нация тоже.
Верно ли я понимаю ваши слова, что конфликт между Минском и Москвой – это естественный ход развития событий?
В общем, да. Конечно, если говорить конкретно о молоке, то я думаю, тут есть вполне рациональная причина, связана она с различными экономическими системами в рамках одного как бы союзного государства, что само по себе довольно странно и абсурдно. То есть, конечно, такая вот плановая квазисоветская система Беларуси с масштабными дотациями сельхозпроизводителям и все-таки рыночная система в России, где сельхозпроизводители вынуждены работать на достаточно жестких условиях. И, в общем, получается классический демпинг, который в любых межгосударственных отношениях приводит к конфликтам. Просто в данном случае получается абсурд, что мы как бы в одном государстве, но боремся с демпингом части этого же государства. Но в остальном, я думаю, что мы наблюдаем, конечно, кризис модели того самого союзного государства, которое было придумано и воплощено в жизнь в 90-е годы Лукашенко и Ельцином. Просто все основания для этой модели, которые были и у той, и у другой страны, исчерпаны. А сейчас начинается процесс заново, в общем-то, понимания, кому что друг от друга надо. И вот что нужно России от Беларуси, она, по-моему, пока не очень знает. И Белоруссия тоже не очень понимает, как теперь строить отношения с Россией.
Я сейчас вот слушал вас, Федор, и подумал о том, что есть смысл попросить вас прокомментировать вот какую максиму и спросить, соответствует ли это действительности, на ваш взгляд. Российское руководство в последние годы может, как кажется, ему одерживать какие-то тактические победы. Вот победить Грузию, заставить Украину вовремя заплатить за газ, сейчас как-то принудить Белоруссию поставлять такое молоко и так в Россию, как это представляется верным Кремлю, но стратегически эта линия неверная. Что вы скажете на это?
Эта линия стратегически несуществующая, потому что это именно линия не стратегическая, а тактическая. Вот как только возникает попытка стратегического подхода, тут же Россия наталкивается на противоречие с собственной тактикой. Ну вот самое последнее, связанное с Белоруссией. Объявление Путина в конце прошлой, вернее, да, на прошлой неделе, объявление о создании таможенного союза и, соответственно, прекращении стремления ВТО, это очень серьезный шаг. Мы сейчас не будем обсуждать, хорошо это или плохо, но это некая концептуальная развилка, выбор в пользу региональной интеграции. И Белоруссия, как и Казахстан, часть этой региональной интеграции. При этом такое заявление, серьезное и обязывающее для России, делается в момент нарастающей торговой войны с одним из потенциальных участников этого союза. Соответственно, Россия ставит себя в очень серьезную зависимость, потому что вот сейчас Лукашенко, который постепенно в последние годы утрачивал рычаги влияния на Москву, вот сейчас он обрел новый рычаг, потому что теперь он будет шантажировать тем, что я в таможенном союзе участвовать не буду, потому что нас тут не уважают. А России это уже теперь очень важно.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», комментирует сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» некоторые международные проблемы. Федор, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы продолжим беседу после того, как представим вам короткое объявление и следующую тему программы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кризис в российско-белорусских отношениях обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 15 июня. Сегодня в Екатеринбурге открылся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран этой организации – России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, как сообщается, к вечеру провели переговоры в узком составе. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности и развития экономического сотрудничества в условиях глобального кризиса. Ожидается, что позже к работе саммита присоединятся еще и представители стран-наблюдателей. Это Афганистан, Пакистан, Индия, может быть, даже подтянется новоизбранный или переизбранный президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. О том, как Екатеринбург готовился к этой важной международной встрече, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в этом уральском городе Денис Каменщиков.
Уже целый год в Екатеринбурге любое событие посвящено саммиту ШОС. Все, от детского библиотечного праздника до шахматного турнира, от совещания по проблемам малого и среднего бизнеса до чемпионата по татаро-башкирской национальной борьбе на поясах, все приурочено к приезду глав государств, членов Шанхайского Китайской организации сотрудничества. Два месяца назад городской комитет по развитию товарного рынка настоятельно рекомендовал владельцам магазинов в центре Екатеринбурга обзавестись ценниками на английском и китайском языках. Юлия Дьячук, хозяйка сувенирной лавки на центральной пешеходной улице Вайнера, заплатила за перевод на китайский больше 3000 рублей.
Мы думаем, что китайцам интересно будет узнать, кто такая эта вот зеленая женщина. Она малахитовая хозяйка. Мы столкнулись со сложностью. Кто ее знает, что там нам понаписали этими иероглифами. Вот ждем реальных китайцев, чтобы они почитали и посмеялись или не посмеялись, и поняли, что мы там написали.
Главы государств-членов ШОС Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан обсудят деятельность Шанхайской организации сотрудничества в период российского председательства в 2008-2009 годах, определят приоритеты и актуальные вопросы дальнейшей работы. Саммит БРИК, в котором примут участие руководители России, Бразилии, Индии и Китая, сосредоточится на обсуждении методов борьбы с последствиями глобального финансового кризиса. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель попросил екатеринбуржцев потерпеть.
Как всегда, на момент проезда будет закрыто, на 20 минут. Я просто просил бы людей потерпеть в этом вопросе, потому что дает нам колоссальные возможности в проникновении в мировую экономику. Колоссальные. Я даже не могу вам сказать, пределы этих возможностей, потому что это проявится в течение жизни.
Основные мероприятия саммита пройдут в недавно построенном в центре Екатеринбурга отеле «Хаят». Улицу Ельцин, на которой стоит гостиница, сотрудники ГАИ перекрыли еще вчера вечером. Заехать на нее теперь можно только по спецпропускам. В городе проложены 18 гостевых маршрутов. По пути следования правительственных кортежей покрасили фасады домов, подлатали дороги, убрали торговые палатки с фруктами. Сотрудников правоохранительных органов переодели в новую форму. В уральскую столицу прибыло 11 тысяч милиционеров из 25 регионов России. Несмотря на заверения властей о том, что город на время работы саммита перекрываться не будет, многие екатеринбуржцы уже успели почувствовать на себе, каково это принимать у себя столь высоких гостей. Месяц назад, во время совещания министров внутренних дел стран ШОС, улицу Ельцина перекрывали даже для пешеходов. Музыканту из группы «Чайф» Владимиру Шахрину такие меры безопасности показались чрезмерными.
Чего они нас так все боятся-то? Они так от всех подстраховались. Нужно не строить никаких планов на эти дни, не записывать к стоматологу, не бронировать место там в ресторане. Я думаю, что город опустеет. Мы все уедем из этого города.
Многие екатеринбуржцы на время саммита действительно предпочли покинуть город. Во время саммита ШОС в Екатеринбурге не будет работать театр драмы. Его здание все на той же улице Ельцина, прямо напротив Хаята. Областная и городская думы, они также расположены в центре. Трамваем и автобусом отменили остановки, расположенные вблизи объектов саммита, и изменили маршруты следования. Коммерческим автобусам и маршруткам в выезд из гаражей запрещен. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В прямом эфире Радио Свобода я продолжаю беседу с московским международным обозревателем Федором Лукьяновым. Федор, что это такое, по вашему мнению, за формат Шанхайской организации сотрудничества? Зачем он нужен России?
Этот формат меняющийся, он явно развивается. Когда он создавался, был один дизайн, и, конечно, этот дизайн содержал очень серьезный такой, не то чтобы совсем антиамериканский настрой, но желание России и Китая продемонстрировать Соединенным Штатам, что в этом регионе хозяева мы, а вы здесь гости, и можете находиться до тех пор, пока мы это, в общем, позволяем. Не случайно ШОС, в общем, институировался всерьез в 2001 году, практически параллельно с началом появления Соединенных Штатов баз военных американских в этом регионе. Но потом формат менялся и содержание менялось. Сейчас мне кажется, что ШОС действительно превращается в очень серьезную и важную региональную организацию, просто потому, что события в Южной Азии, в Центральной Азии постепенно напряженность там растет, связанная и с Афганистаном, и с Пакистаном, и с Ираном потенциально. Внимание мировое, внимание Соединенных Штатов явно концентрируется тоже на этом регионе. И в перспективе, думаю, очень близкой, Шанхайская организация просто придется ей играть реальную роль в политике этого региона, поскольку дела у Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане идут, мягко говоря, не очень удачно.
А скажите, пожалуйста, Федор, корректно ли рассматривать Шанхайскую организацию сотрудничества хотя бы в перспективе, как некий противовес НАТО?
Нет, я думаю, что совершенно некорректно. Это из другой категории. Как противовес НАТО, наверное, можно было бы рассматривать ОДКБ, если ОДКБ превратится в реальную организацию, что пока не гарантировано. ШОС – это из другой категории. ШОС, на мой взгляд, действительно, это очень важная структура, собственно, единственная крупная международная организация региональная в той части мира, на которую сейчас все смотрят, и где действительно находятся самые бурно развивающиеся и державы экономически, и конфликты. Так что ШОС, я думаю, вот этот вот налет антиамериканизма как раз будет постепенно преодолевать, и сами Соединенные Штаты через какое-то время будут воспринимать эту организацию иначе.
Есть еще одна политологическая концепция, согласно которой эта организация воспринимается лишь как оформление формирующейся оси Россия-Китай, а все остальные участники ШОС якобы только гарнир. Это тоже неверно?
Ну, гарнир они или основное блюдо, это, так сказать, вопрос дискуссии. Тут есть противоречия. С точки зрения глобального взгляда и с точки зрения мировой политики, ШОС, безусловно, постепенно превращается в единую структуру, потому что интересы безопасности вот всех входящих стран, как крупных, так и небольших, они совпадают. Все боятся фундаментальной дестабилизации. С точки зрения внутреннего устройства, здесь все совсем непросто, потому что, конечно, Китай и Россия внутри ШОС являются конкурентами за, так сказать, влияние на рынки и на политику Центральной Азии, ну и прежде всего на энергетические потоки. И здесь вот очень сложная такая диалектика получается. На внешний мир Россия и Китай союзники, партнеры, на внутреннем пространстве ШОС они конкуренты.
И еще один вопрос, Федор, последнюю часть беседы я хотел бы посвятить такому более общему вопросу. Вот обострение такой российской внешнеполитической активности. В воскресенье прошло заседание, саммит договора Организации коллективной безопасности, сейчас саммит ШОС, сразу за этим новый международный формат Россия, Бразилия, Индия, Китай. Какую-то результирующую, вы как международный обозреватель всего этого дела, можете нам подсказать и определить?
Ну, вообще, активизация международной деятельности перед концом, так сказать, политического сезона, перед летней паузой, это всегда происходит. Если мы посмотрим предыдущие годы, было примерно то же самое. В этот раз действительно как-то больший упор делается на, ну, условно говоря, восточный вектор. И мне кажется, что если искать результирующую, то здесь надо смотреть на два события. Это вот неожиданное объявление о таможенном союзе вместо ВТО. И это, конечно, создание, пусть и не вполне удавшееся, коллективных сил быстрого реагирования в ОДКБ.
Спасибо, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», комментировал сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» некоторые аспекты международной политики России. Программу «Время свободы» продолжим после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Что значит победа Ахмадинеджада для Ирана и мира?
Комментарии экспертов.
Зачем Ходорковский написал статью о российских судах? Точка зрения адвоката Юрия Шмидта.
В блогах «Свободы».
Победа российского хоккея в спортивном блоге Алексея Кузнецова.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сотни тысяч людей вышли на улицы Тегерана, чтобы выразить протест против официальных итогов выборов президента Ирана. Акция прошла вопреки запрету властей. Кандидат в президенты Мир Хосейн Мусави, согласно официальным данным, проигравший на выборах действующему президенту Махмуду Ахмадинеджаду, заявил на митинге, что готов принять участие в повторных выборах. В Екатеринбурге открылся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Лидеры стран организации России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана провели переговоры в узком составе. Сообщается, что обсуждались вопросы обеспечения безопасности и развития экономического сотрудничества в условиях глобального кризиса. Среди тем встречи в Екатеринбурге также ситуация в Афганистане и ядерная программа Северной Кореи. В Тбилиси в ходе разгона акции оппозиции у здания управления МВД города задержано 39 человек. Об этом сообщили представители властей, обвинив оппозицию в провокациях. Вместе с тем президент Грузии Михаил Саакашвили принес извинения пострадавшим при разгоне журналистам оппозиционных телекомпаний, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Представители оппозиции утверждают, что полицейские жестоко избивали людей. Президент Молдавии Владимир Воронин распустил парламент и назначил новые выборы на 29 июля. Об этом он заявил в телеобращении. Парламент распущен, поскольку ему дважды не удалось избрать нового президента страны. В Европейском Союзе положительно отнеслись к выступлению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, в котором впервые и при определенных условиях признается возможность создания палестинского государства. В Москве прошла презентация доклада «Прозревшая Фемида», посвященного расследованиям убийств журналистов в России.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 15 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Иранские власти обещают рассмотреть жалобы кандидатов от оппозиции на итоги президентских выборов. Почему эксперты считают, что Иран станет еще более авторитарным государством? Разворачивается новая дискуссия о палестино-израильском урегулировании после заявления Беньямина Нетаньяху. Михаил Ходорковский предложил коренную реформу российской судебной системы. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Совет Стражей Конституции, высший законодательный орган Ирана, принял на рассмотрение жалобу на итог президентских выборов, поданную бывшим премьер-министром Ирана Мир Хосейном Мусави и двумя другими кандидатами в президенты. Согласно официальным результатам выборов, действующий президент страны Махмуд Ахмадинеджад победил в первом же туре с результатом более 62% голосов в свою поддержку. Сторонники оппозиции, убежденные в фальсификации итогов голосования, вышли на митинги протеста. Очередной состоялся сегодня. Ахмадинеджад отметает все обвинения в подтасовке выборов. Из-за неспокойной ситуации в стране иранский президент отложил поездку в Екатеринбург, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, может быть, он появится в России завтра. Западные страны заявляют о сомнениях в честном исходе выборов. О непростой ситуации в Иране я беседовал с крупным иранским журналистом Ахмадом Рифатом, живущим в эмиграции в Италии.
Я не удивлен развитием событий в Иране. Было понятно, что духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи не позволит проведения таких выборов, которые могли бы изменить его политику и предоставить президенту страны хотя бы определенную политическую самостоятельность. Поэтому меня не удивила нечестная сфальсифицированная победа Ахмадинеджада. Я не удивлен и размахом народных выступлений. Уже по ходу избирательной кампании было понятно, что иранцы устали от 4-летнего правления Ахмадинеджада и хотят перемен. Вопрос сейчас в том, приведут ли манифестации к изменению ситуации или массовые выступления будут подавлены, как случилось в ночь с воскресенья на понедельник, когда в Тегеране и Исфахане были задержаны более 200 студентов.
Как вы считаете, хватит ли оппозиции политического ресурса для организации длительных акций протеста?
Вопрос заключается не в готовности молодежи выходить на улицы. 70% населения Ирана – люди моложе 30 лет, родившиеся уже после Исламской революции. Проблема организационно-политического свойства. Я сомневаюсь, что в Иране найдется организация, способная возглавить протесты и придать им четкое стратегическое направление. Оппозиционеров много, но они не могут объединиться и договориться о том, в каком направлении начать движение к реформе. Мой прогноз такой. Через несколько дней народ разойдется с площадей по домам.
Это проблема отсутствия политической партии или проблема отсутствия политического лидера, готового и способного возглавить протесты?
Проблема и в том, и в другом. Когда 30 лет назад в Иране исламская революция покончила с монархией, в стране был и харизматический лидер в лице Аятоллы Хаменеи, и десяток политических организаций с внятными программами действий. Эти организации, этот плюрализм мнений Хаменеи вовсе были не нужны. И теперь политическое пространство в Иране выглядит по-другому. В стране оно пустынно, абсолютное большинство оппозиционеров вместе со своими программами находятся за границами, а оттуда народные протесты не возглавишь.
Корректны ли параллели с Россией относительно итогов выборов? Их результаты сфальсифицированы, но никто ничего сделать не может.
Такие параллели отчасти справедливы. Вряд ли протестного ресурса иранцев хватит для достижения результата.
Большинство обозревателей накануне выборов предсказывали изменения вне зависимости от того, кто станет президентом. Как вы думаете, изменится ли политика Махмуда Ахмадинеджада?
Западные обозреватели часто совершают эту ошибку. Они выдают за факты свои пожелания. В Иране была невозможная победа реформистов, хотя народ и попытался ее добиться. Тот факт, что Ахмадинеджад остается в кресле президента, подтверждение неизменности политики Ирана. Барак Обама с его предложениями большей открытости и переговоров между Вашингтоном и Тегераном без выдвижения предварительных условий получил ясный ответ от Аятоллы Хаменеи. Этот ответ сохранил сохранение поста за Ахмадинеджадом. Иран останется агрессивным государством с непреклонной антизападной и антиамериканской политикой. Об этом свидетельствует и последнее заявление Ахмадинеджада. Мы не ведем больше переговоров о нашей ядерной программе, мы просто ее развиваем. Очевидно, США придется пересматривать иранскую часть своей восточной политики.
Ахмад Рифат, иранский политолог и журналист, живущий в Италии, беседу с иранским коллегой записал на испанском языке. Во многих странах мира внимательно следят за ситуацией в Иране и выражают сомнения в том, что выборы действительно были честными. Американская администрация, судя по первым заявлениям из Белого дома, не будет менять в ближайшее время свою осторожную политику по отношению к Ирану. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден сомневается в том, что президент Ахмадинеджад был переизбран на второй срок в честной борьбе. В интервью телекомпании NBC Байден сказал: «То, как в Иране подавляется свобода слова, то, как подавляются протесты, то, как там относятся к собственному народу, вызывает сомнение в том, что выборы были свободными и честными. Трудно поверить, что Ахмадинеджад набрал 60 с лишним процентов голосов. 70% голосов дают жители городов, но городские избиратели не являются большими сторонниками Ахмадинеджада. Переговоры с Ираном не являются поощрением за хорошее поведение». В своем решении о переговорах президент Обама исходит из национальных интересов Соединенных Штатов, из интересов безопасности. Таков наш подход до выборов и после выборов. Мы хотим, чтобы Иран отказался от попыток создать ядерное оружие и, во-вторых, отказался от поддержки террористов. Сенатор Джозеф Либерман заявил, что иранское руководство украло выборы и превратило демократию в посмешище. Американские газеты считают, что Ахмадинеджаду труднее будет игнорировать мнение оппозиции. Поэтому от президента Барака Обамы требуется теперь более тонкая политика в отношении Ирана. Например, Соединенные Штаты должны выдвинуть такие предложения, которые, если будут отвергнуты Тегераном, приведут к еще большей изоляции Ирана, и ответственность за это ляжет на Ахмадинеджада. Вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман считает, что президент Обама должен теперь возвысить голос в поддержку прав человека в Иране. То, что произошло в Иране, открывает колоссальные внешнеполитические возможности перед администрацией Обамы. Раньше Белый дом не видел особой разницы между иранским режимом и иранским народом, не уделял достаточно внимания внутренним разногласиям по экономическим, социальным, идеологическим проблемам. Конечно, в переговорах легче ориентироваться на монолитное общество, чем на противоборствующее. Но мы стали свидетелями так называемой «зеленой революции». Молодежь и женщины в городах выступили против режима. Политика Соединенных Штатов должна быть более осторожной. Если от наших угроз в адрес режима может так или иначе пострадать народ Ирана, это нанесет ущерб самим Соединенным Штатам. Я думаю, администрации Обамы следует выступить против режима на стороне иранского народа. А это значит критиковать режим за нарушение прав человека. Мусульманский мир прислушивается к словам Барака Обамы гораздо внимательнее, чем к словам его предшественника Джорджа Буша, и должен услышать призывы Обамы к демократии, свободе мнений. Американская администрация должна говорить о нарушениях в избирательном процессе Ирана и о том, что Америка стоит на стороне иранского народа. В Нью-Йорке у здания ООН прошла демонстрация американцев иранского происхождения, имеющих двойное гражданство или связанных с родственниками в Иране. Они протестовали против официальных результатов выборов и скандировали «Где наши голоса?». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 15 июня. В Европейском Союзе и Соединенных Штатах положительно отнеслись к выступлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором впервые при определенных условиях признается возможность создания палестинского государства. Янка Гоут, министр иностранных дел Чехии, эта страна председательствует сейчас в ЕС, заявил, что речь Нетаньяху – шаг в правильном направлении. США назвали позицию израильского премьер-министра важным шагом вперед. Палестинские представители в то же время критичны. Отнеслись к отказу Израиля обсуждать вопросы о разделе Иерусалима и статусе палестинских беженцев. На тему работал мой коллега Андрей Шароградский.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил программной речью, в которой впервые упомянул о возможности признания Израилем независимого палестинского государства, но выдвинул при этом ряд важных условий. Вот что Нетаньяху в частности сказал.
Если мы получим гарантии демилитаризации и безопасности, на которых настаивает Израиль, и если палестинцы признают Израиль как еврейское государство, тогда мы будем готовы к действительно мирному соглашению и поиску решения для создания демилитаризованного палестинского государства в соседстве с израильским государством.
Руководство палестинской автономии уже назвало выдвинутые израильским премьером условия совершенно неприемлемыми и обвинило Нетаньяху в саботаже мирного процесса на Ближнем Востоке. Глава палестинской делегации на переговорах с Израилем Саэб Эрикат заявил.
Он отнюдь не за решение о двух государствах. Он не собирается прекращать создание поселений. У нас делаются попытки двигать мирный процесс. Этот процесс движется подобно черепахе, но теперь Нетаньяху и эту черепаху положил на спину.
В то же время в Вашингтоне речь Нетаньяху была воспринята положительно. Представитель американской администрации назвал ее важным шагом вперед. Комиссар по международным делам Европейской комиссии Бенита Феррера-Вальднер выступила с аналогичной оценкой. В то же время наблюдатели отмечают, что в речи Нетаньяху не упоминалась проблема строительства еврейских поселений на палестинских территориях, за расширение которых выступает нынешний глава израильского правительства. О необходимости прекратить строительство поселений заявил 4 июня в Каире президент Соединенных Штатов Барак Обама. Заявление Нетаньяху комментирует профессор Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская.
В заявлении, которое сделал Биньямин Нетаньяху, для вас прозвучало какое-то изменение позиции Израиля по вопросу о создании палестинского независимого государства, или же это просто дипломатический ход, потому что премьер Израиля понимал, что его речь вызовет негативную реакцию палестинцев?
С одной стороны, можно говорить о том, что, конечно, Нетаньяху хотел акцентировать то обстоятельство, что вот Израиль занимает иную позицию. Израиль, а прежде всего его правительство, готово признать палестинское государство. Однако те условия, которые выдвинул Нетаньяху, они, конечно, выглядят для многих палестинцев совершенно неприемлемыми. И в этом смысле вряд ли они отнесутся всерьез к какому-то изменению в его позиции. Для них это будет все-таки декларативно очень.
А для Соединенных Штатов насколько такое смещение позиции Израиля привлекательно? Удовлетворит ли это Белый дом, по-вашему?
Я думаю, что очевидно была такова цель Нетаньяху показать Обаме, особенно после его речи, что в Израиле есть сдвиги, что позиция Израиля по палестинской проблеме меняется. Но с учетом, опять же, реакции палестинцев и с учетом выдвинутых достаточно жестких и сейчас малореалистичных условий, я думаю, что это такой холостой залп.
Так или иначе, в речи Нетаньяху практически не упоминался вопрос о еврейских поселениях, которые продолжают строиться, как называет их Нетаньяху, естественное расширение идет этих поселений. Вот на ваш взгляд, какая все-таки проблема острее? Вот это строительство поселений или вопрос о признании независимости государства?
Кажется, что поскольку палестинское государство еще не создано, в любом случае признание его или разговор о том, что можно будет его признать, они пока декларативны. А что мешает созданию этого государства? Одна из важнейших проблем – это продолжение строительства поселений. Потому что в конечном итоге, чем больше земли поглощается этими поселениями, чем больше меняется статус этих территорий, тем меньше шансов на то, что когда-нибудь возникнет жизнеспособное палестинское государство.
А насколько, по-вашему, пошатнет внутренние позиции Бенямина Нетаньяху вот это его заявление, в котором он все-таки упомянул о возможности признания независимого палестинского государства?
Я думаю, что это не повлияет никак на его внутренние позиции. Здесь важны не только его личные подходы, но здесь, наверное, еще больше значимость имеют подходы Ликуда. И надо сказать, что элементы изменения этих подходов, они имели место, мы можем видеть это и при Бегине, при всем том, что, так сказать, он далеко не пошел, но тем не менее, мы можем видеть это при Шароне. И, собственно, то, что Нетаньяху говорит о признании палестинского государства, фактически может означать не более, чем его согласие с дорожной картой, с которой согласились предыдущие израильские правительства. Мне кажется, что не надо уж столь серьезно относиться к тому, что он сейчас сказал, опять же, с учетом тех требований или тех условий, которые он выдвинул палестинцам, и с учетом того, что все то, что делал Израиль на территориях, он будет продолжать делать.
Это была Ирина Звигельская, профессор Института востоковедения Российской академии наук. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о интересных публикациях в российской или мировой печати. Журнал «Коммерсант. Власть» опубликовал 15 июня обширную статью опального бизнесмена Михаила Ходорковского, новое дело которого рассматривается сейчас в Хамовническом суде Москвы. Ходорковский присоединился к дискуссии о необходимости реформы российского правосудия. Он не только указывает на недостатки российской судебной системы, но и предлагает готовые рецепты ее оздоровления. Какие же? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Статья Михаила Ходорковского «Россия ждет суда» начинается с элегантной шпильки в адрес действующего президента России. Президент Медведев, кажется, совершенно не против либерализации, но в то же время не хочет, чтобы любые оттепельные мероприятия хотя бы в минимальной степени представляли угрозу его власти. Впрочем, дальше автор оговаривается, Дмитрий Медведев умеет не только говорить, но и делать какие-то правильные вещи. В качестве примера этих правильных вещей приводится помилование 12 осужденных, увольнение начальника московского УГВД Владимира Пронина и освобождение Светланы Бахминой. Никакая демократизация, никакая либерализация в России в принципе невозможны без превентивной судебной реформы, пишет он.
У него есть специфический опыт, который как бы носит не абстрактный характер, а является результатом вполне конкретных раздумий человека, который в течение долгого времени пытается добиться справедливого правосудия и видит слабые места в нашей судебной системе, которые мешают ему этого правосудия добиться.
Пояснил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. В своей статье Михаил Ходорковский предлагает краткий исторический экскурс, который должен помочь читателю найти корень зла и понять, почему в России не приживается независимый суд. По мнению Ходорковского, последняя попытка создать независимый суд в России в 90-х годах прошлого века провалилась, потому что большая часть элиты не хотела полностью независимой третьей власти. Чиновники заинтересованы в том, чтобы судьи выполняли их прямые или косвенные указания, а многие бизнесмены в возможности гарантировать определенный исход судебных разбирательств с помощью взяток. Сегодня у нас судебная система, которая на две трети представляет собой особый департамент исполнительной власти и на треть конгломерат специальных подразделений крупных и средних корпораций, констатирует Михаил Ходорковский и предлагает 7 идей, реализация которых, с его точки зрения, приведет судей к реальной независимости, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Судебная реформа в том аспекте, в каком ее предлагает Ходорковский, это то, что наиболее реально и не требует, по сути своей, никаких сверхусилий при наличии политической воли. Здесь не нужно менять Конституцию, достаточно ограничиться не слишком значительными изменениями законодательства, и это может быть очень существенным шагом вперед, ну, не говоря уже о том, что это действительно крайне важно для нашей несчастной страны, где правосудие, по сути своей, практически отсутствует.
Часть предложений Михаила Ходорковского перекликается с идеями, заложенными в концепции судебной реформы, которую еще в 1991 году принял Верховный Совет РСФСР. Над текстом концепции работал довольно большой коллектив авторов, среди них и судья в отставке Сергей Пашин. Его я и попросила прокомментировать статью Михаила Ходорковского.
Конечно, судебная система должна стать независимой. Конечно, уголовные и гражданские дела должны распределяться случайным образом, а не властью председателей судов. Нельзя не одобрить идею расширения компетенции суда присяжных, ибо суд присяжных зарекомендовал себя как инструмент гражданского общества. Но предложения, связанные с повышением роли совета судей и с предоставлением совету судей права формировать изрядную долю судейского корпуса, мне кажется, достаточно наивный нынешний совет судей. Это плоть от плоти бюрократической судебной системы, это комитет по обслуживанию интересов иерархов этой судебной системы. Поэтому рассчитывать на то, что совет судей Российской Федерации будет вести себя независимо, самостоятельно и в интересах правосудия, по-моему, не приходится.
Предложение Михаила Ходорковского поднять ценз для получения судейских должностей, побольше стажа, постарше возраст, по мнению судьи в отставке Сергея Пашина, не сработает.
Наоборот, модернизация судейского корпуса должна быть связана именно с привлечением людей, не связанных с судебной системой, желательно не получивших этого негативного опыта. Автор также предлагает формировать Конституционный суд из числа людей, которые прослужили судьями, прокурорами и адвокатами не менее 10 лет. Но Конституционный суд – это ведь не суд общей юрисдикции, не коммерческий суд. Это место, где судьи должны выражать право в его высшем смысле. И поэтому не случайно во многих странах, где работают конституционные суды, этот орган формируется из профессоров права, а вовсе не из людей, связанных с системой.
В общем, недаром свою статью Михаил Ходорковский закончил словами: «Стоя с другой стороны барьера, могу позволить себе быть более радикальным во взглядах. Считаю, что радикальный взгляд, даже если он окажется маргинальным, есть стимул к размышлению и дискуссии по этой важнейшей проблеме нашей страны. Пока Россия не дождется независимого суда, она не дождется и свободы, которая, как говорится, лучше, чем не свобода». Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Нападающий хоккейной команды «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли, обладателем приза «Конни Смайт Трофи». Это первое достижение российских хоккеистов такого рода в истории их выступлений в Национальной хоккейной лиге. «Питтсбург Пингвинс» стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии 7 матчей команду «Детройт Ред Уинкс». Евгению Малкину 22 года, он из Магнитогорска, в НХЛ выступает 3 сезона. Говорит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Хоккеистов советские еще и российские школы хоккея, что побеждали в розыгрыше Кубка Стэнли, конечно, Малкин может быть пока не самый выдающийся. Скажем, побеждал Фетисов, Игорь Ларионов и многие другие знаменитые хоккеисты, еще игравшие в Советском Союзе. Хотя, действительно, приз Конни Смайт самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли никто до сих пор из представителей российского хоккея не получал. Что же касается качеств, я бы выделил два. Первое, это очень трудолюбивый и очень характерный, так сказать, хоккеист. Может одновременно и хорошо поработать на команду, и одновременно подраться и устроить любое шоу на любом матче. Например, во второй встрече финала Кубка Стэнли Малкин устроил драку с капитаном Детройта Зеттербергом и не получил матч-штраф, только, я считаю, по чистой случайности. Я цитирую фразу Мирослава Шатана, одноклубника Малкина. «Малкин работал на команду весь сезон, прямо как ломовая лошадь. Игра Малкина на протяжении всего сезона выделялась. Я напомню, что Малкин стал самым лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, затем лучшим бомбардиром игр в серии плей-офф и, наконец, лучшим бомбардиром финальной серии. 49 шайб и 100 передач за сезон – это не каждый игрок такого успеха добивается. В 2006 году, когда Малкин, будучи игроком Магнитогорского «Металлурга», имея контракт с этим клубом, уехал в Америку и там подписал контракт с Питтсбургом, и сделал громкое заявление о том, что контракт с Магнитогорским «Металлургом» его заставили подписать под давлением. Далеко не каждый игрок позволяет себе поступать с таким широким общественным резонансом. Думаю, что для Малкина это тоже показатель, и то, как он ведет себя на льду, как он ярко играет и ярко действует во всех смыслах этого слова, это, безусловно, показатель игрока высокого калибра.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. За три года выступлений в Национальной хоккейной лиге Малкин сыграл 277 матчей, забил 134 шайбы, сделал 214 результативных передач. Спортивный обозреватель еженедельника «The New Times» Сергей Микулик сравнивает Малкина по манере игры с нынешним владельцем команды «Питтсбург Пингвинс» и бывшим великим игроком НХЛ Марио Лемье. Микулик считает, что помимо, собственно, таланта, одна из главных причин успеха Евгения Малкина – его своевременный отъезд в НХЛ.
Возможно, кому-то, может, смелое сравнение, но он напоминает Марио Лемье. Человек похожей комплекции и, наверное, где-то достигающий таких же успехов в НХЛ, как бы они патриотично к чему бы ни относились, они, наверное, видят, что тот же Малкин, он прогрессирует каждым своим сезоном. А, скажем, Кросби, которого там возносили как практически лицо лиги, и обложку, и визитку, все-таки слегка вот затормозил. Я думаю, что главная заслуга Малкина в том, что он вовремя сбежал в свое время. Он так, в общем, был устремлен в НХЛ, если окунуться там во времена побегов Могильного и Федорова. Все-таки люди бежали там со свободой, те, соответственно, с несравнимыми зарплатами. А Малкин сейчас выбирал, как я понимаю, даже меньше деньги, поскольку Магнитка могла тогда его легко перебить. Он выбрал именно хоккей и оказался полностью прав в своем выборе. Ну, и так был настолько вот выше всех в том последнем российском сезоне. Вот, а потом почитал мемуары Дэйва Кинга, который тогда тренировал как раз Магнитку. И он тогда уже видел в Малкине потрясающего игрока и понимал, что он перерос этот уровень, что ему надо просто уезжать. Как я в свое время вспоминаю, как мы беседовали с Лешей Ковалевым, и он все время говорил, как бы мы здорово не шли в регулярке, как бы это не было красиво, симпатично, и как бы нас не ценили зрители, все равно было какое-то продвижение. Вот русские не могут играть в плей-офф, они знают, что это такое, они знают, что такое кубок. Просто надо вот в этот кубок выиграться, вработаться. Я думаю, наверное, сейчас и Вашингтон Овечкин идет по тому же пути. Сначала один этап, потом, помните, была такая реклама у нас со слоганом «Понимание приходит с опытом». Я все-таки думаю, что его ждет счастливая судьба, поскольку, как правило, вот люди таких габаритов, они, если выделяются вот первый, второй год, а потом их догоняют сверстники. Когда сверстники Малкина только вот еще подтягиваются к уровню его трехгодичной давности, он уже ушел на много времени вперед.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были спортивные обозреватели Сергей Микулик и Алексей Кузнецов, нападающие хоккейные команды «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин, признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли, стал обладателем приза «Конни Смайт Трофи». Это первое достижение российских хоккеистов такого рода в историях выступлений в Национальной хоккейной лиге. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 июня, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами, как всегда, в будние дни был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. После новостей Александр Генис, как всегда, по понедельникам представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы Александра сегодня – интервью с психологом Далтоном Конли об отпусках. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение отложить поездку белорусской делегации.
Его в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800 тысяч.
Говорится, что оппозиционеры перешли грани, разделяющие мирные акции протеста.
У нас есть информация об избиениях нескольких.
Были форсированы все основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.